Значит, не может остаться это без последствий, говорит святитель Игнатий, и часто самые необыкновенные события постигают внезапно и неожиданно для неожидающих. Действительно, так оно и случилось у нас в России. Никто не ожидал такого переворота. Чтобы кто-то прогнозировал такой вариант, что, например, партия коммунистов придет к власти, это было просто нереально. Ничтожная по численности партия, не имеющая ни авторитета, ни нормальной программы, никаких особых своих лидеров, ни влияния в масс, раз, откуда что взялось. Итак, когда мы размышляем об этих событиях, нужно всегда вспоминать вот этот треугольник, на вершине которого Бог. А вот здесь внизу, в горизонтальной плоскости на Земле, действуют люди. Без Божьего попущения ничего в мире случиться не может. Если мы будем думать, что у нас в России случился этот жуткий переворот со всеми страшными последствиями от того, что силы зла вдруг победили в нашей стране, все перевернули, тогда, естественно, возникает вопрос, а где же Бог-то был? Разве Бог не видел? Нет, Бог все видит, все знает. И то зло, которое Он попускает, только то зло может случиться. Если Бог видит, что какое-то зло уже потом невозможно будет исправить, и извлечь из него никаких положительных уроков будет невозможно, Бог не дает этому злу быть. Это его власть, это его сила. Быть или не быть какому-то событию в мире. Вот лично мы по своей свободе делаем зло. Но когда это зло касается целых обществ, целых народов, целых стран, то только тому попускает быть Бог, что мы заслужили, что мы заработали. И что в конечном итоге должно привести когда-то к осмыслению, к осознанию нами, что мы натворили и почему. Это наказание. По сути, это наказание, это кара Божия, из которой надо извлечь выводы правильно. Нужно переменить себя вследствие вот этих потрясений и ужасных бед. Только потому они и попускаются Богу. Итак, если Бог не запретил этому быть, оно случилось. И вот такого варианта никто не прогнозировал, никто не предполагал. Пророки говорили, что будет беда, что перевернется все в России. Но как это будет? Технически, как бы так сказать, они не говорили. Это Бог не открывал. А вот оно так случилось на глазах у всех. Случилось и все. Временное правительство свергло царя, не нужен стал монарх, он препятствует развитию России. А временное правительство смели коммунисты. Ну, два этапа всего. Шлеп, все, советская власть. Вопрос, а почему же царь-то? Вот сейчас некоторые горячие головы ругают царя Николая Александровича, страстотерпца. А что же он так распустил так всех? Что он не мог там, значит, вот так, так, так и так всех? У православной монархии есть очень большая особенность, в отличие от любой другой монархии, не православной. Были цари, царь Вавилонский был, Навуходоносор, который победил, завоевал там многие-многие народы, подчинил всех, в том числе и израильский народ в плен взял. Причина. Причина также отступление от истины, предание истины, поклонение идолам. Вот так и здесь у нас случилось. Без попущения Божьего ведь оно бы не произошло. Так почему же оно все случается? Бог не запрещает этому быть. Царь Николай Александрович мог навести порядок или нет? Фактически не мог. Причина в том, что монархия, православная монархия, она держится на двух столпах. Вот это учение о православной монархии, мы как православные люди должны знать, хорошо знать, чтобы сейчас понимать, возможно сейчас воцарение православного монарха, царя или нет, что нам обещают многие, ну некоторые, скажем так, обещают, и не только изнутри России, и снаружи все говорят, что они уже видели даже этого царя. Они уже видели. И он уже реально у нас по России ходит. Ему осталось только как-то прийти к власти. Дальше что он сделает? Он всем там бошки, говорит, посносит потом и все. Все, порядок наведет. Нет, почему же тогда Николай Александрович не делал этого? Да потому что монархия держится на двух опорах, на двух столпах. Один столб – это православие. Православие, как религия, должна быть в народе, хранящей истину. И догматы нужно было хранить, и нравственные предания. Через догматы, еще раз повторим, благодать в церкви дается, а через нравственное предание мы знаем, как эту благодать принимать. И она действует на нас. Если мы нравственное предание знаем, нас этому учат, мы его исполняем, мы открываемся для благодати. Благодать начинает действовать. Вот это опора. Опора православия с хранением истины и с обучением народа этой истине. А вторая нога, условно говоря, опора, это народ. Вот этот народ, который просвещен этой благодатью, который в свободе духа, духа православного живет, которому ничего не втюхать ложное. Верующего православного человека, по-настоящему верующего, его никак нельзя уговорить в другую религию уйти, в какую-нибудь там убежать куда-нибудь там, бросить, предать православие, или не любить свою родину, или презирать свою родину, или там работать лениво, или воровать. То есть не может верующий человек так делать. Если он верующий, если он благодать в себе имеет, если он знает, как эту благодать принимать. И вот здесь работа церкви как раз. Вот церковь веру должна хранить. Истина в догматическом предании должна четко быть известной. И архиереи, в первую очередь, для этого поставлены в церкви, чтобы хранить догматы, никак их не искажать. И они же должны знать нравственное предание церкви. И пастырей заставлять это нравственное предание сообщать народу, учить народ покаянию, учить народ правильной христианской жизни, чтобы народ был вторая опора. У православного монарха вот эти две опоры. Нет народа православного, на одну ногу рухнули. А почему нет народа православного? А православие, потому что уже согнулось. Потому что еще и догматы не нарушали, а нравственное предание в 19 веке было подвергнуто презрению уже полному. На чем держаться будет монархия? Это будет другой монарх, не православный. Это будет деспотизм. Это будет другая какая-то власть. Вот и результат. Потому она и рухнула. Народ отрекся от такого способа управления собой. Народ отрекся сначала от православия, своей жизнью, потом презрением к учению церкви, во главе, как говорят, рыба с головы гниет, во главе руководителей церкви. Ну, соответственно, монархия, как стоящая на этих двух столпах, она не могла стоять. Она обязательно должна была рухнуть. Поэтому сейчас все байки о том, что придет православный монарх, они ни на чем не основаны. Если тогда, в 19 веке, уже расшатано было православие, то сейчас до какой степени уже расшатали? А народ? Тогда уже не осталось народа православного, по-настоящему православного. Осталась мизерная часть, которая не могла быть солью, которая осоляет все общество. А сейчас сколько? А сейчас кто? На кого будет опираться православный монарх? На силу оружия? На власть? На штыки, что ли? Православный монарх так не делает. Поэтому вот всякие рассказы о том, что еще что-то тут кардинально изменит православный царь, который вдруг придет, но до такой степени не обоснованы. До такой степени они как бы так на воздухе, просто-напросто мечта. Какая-то наивная детская мечта. И говорят, что это якобы откровение от Бога. Но какие-то откровения от какого Бога, вот тут большое сомнение есть. И поэтому и вот все эти события постигают внезапно. Вот когда мы не понимаем этих вещей, мы к ним не готовимся, ни внутренне, ни внешне. И внешняя власть, вот еще раз повторю, он как руководитель государства, он видел самую главную угрозу в то время со стороны Германии – война. И он здесь сосредоточил все силы как государственный деятель, как руководитель. Но он же не мог заниматься нравственным воспитанием народа, это же дело церкви было. Он же не мог исправлять архиереев, которые перестали цените догматы и перестали вообще знать нравственное предание и покаяние отвергать. Он их-то как исправит? Он, кстати, делал предложение такое, да, помните?
Да.
Ну так, он собрал архиереев и спросил, готовы ли они его избрать патриархом. Восстановить патриаршество, во-первых. Во-вторых, чтобы патриарх именно был он. В ответ мертвая тишина, молчание. Все были ошарашены просто. Он выждал ровно столько минут, сколько считал возможным, встал и ушел. Вот. То есть с их стороны не было уже способности со стороны иерархов того времени не только оценить ситуацию, тем более исправить ее, исправить именно духовную ситуацию в обществе. А духовное влияет на все гражданское. Вот такая вот есть связь. Поэтому сегодня ситуация опять, вот что-то подобное происходит. Значит, там оружие новое создается, противодействие силой там другим этим полюсам, которые в мире существуют, но вроде бы делается там как-то противостояние, это все это учитывается и прочее, интересы как-то там защищаются, а духовно-то что восстанавливается, что возрождается? Восстанавливается внешнее. В духовной жизни только внешнее восстановление идет. «Кажется, я говорил тебе, что ныне тяжело вообще, — пишет святитель Игнатий, — в религиозном же отношении, в особенности, не видеть бы ничего. Вот представляете, страдающее сердце, разрывающееся, болеющее сердце, все обстановки не только в церкви, но и вообще в обществе, не видеть бы ничего, не слышать бы ничего. Религиозные недуги человечества всегда отражаются на внешнем бытии его. Свидетелем этому вся история. Вот насколько религия, насколько хранение истины, насколько следование и Священному Писанию, и Священному Преданию Церкви, насколько оно важно для того, чтобы иметь благословение Божие. А если его нет, остается на свои силы уповать, а своими силами до поры до времени что-то пыжимся, тужимся, пока Господь не попустит очередную трагедию, которую планируют все, со всех сторон, давно уже планируют. Заметно, что отовсюду подвигаются буря на монастыри, которые по своему существенному значению пришли в состояние не лучшее вашей сгоревшей гостиницы. То есть ему пишет один из игуменов, что у них сгорела гостиница. И он скорбит этот игумен, а святитель Игнатий ему отвечает, что вот все то, что сейчас накатывается на вообще на монастыри по всей России, это настолько серьезно, что оно готово привести уже все монастыри в такое состояние, как ваша сгоревшая гостиница. Религия вообще в народе падает. Еще раз прошу вас сравнивать с сегодняшним, в чем мы живем. Нигилизм проникает в мещанское общество. Ну, сейчас уже, наверное, надо сказать не нигилизм, а не знаю, что-нибудь другое. Да, вот сатанизм прозвучало, уже скоро близко к этому. Близко уже к этому, да. Со всеми безобразиями, которые за последние 20-30 лет отравили вообще всех. Оттуда из-за бугра, занавес убрали железный, хлоп, потоп, поток вот этого дерьма хлынул оттуда сюда. А мы же народ такой, про нас еще раньше было сказано, русский без веры, дрянненький человечишка. А что мы себе представляли до православия-то? Что мы себе представляли? Язычество. И эти законы языческие позволяли соседним народам нападать друг на друга, брать в плен, держать рабами, убивать, грабить. И друг с дружкой воевали постоянно. Бери всех, ходи голыми руками. Вражда. Постоянная вражда друг с другом. Отсутствие единой территории, отсутствие единого государства, единого управления. Вот это вот язычество. Историки описывают такие странные вещи, что в языческих правилах, например, было такое, что вот стариков не надо кормить. Вот состарился человек и стал обузой для семьи, то, значит, так делали. С березы срубали, значит, бересту снимали, березовый лубок, кажется, это называлось. Ну, к нему привязывали веревку, старика клали на этот березовый лубок и вывозили во враг, выбрасывали во враг. Считалось так, что вот эти боги, они придут и заберут душу. Ну, его там волки раздирали, там еще кто-то. Вот, понимаете, это не вызывало никакой проблемы. Это было традицией, это было тем нравом, той культурой, которая в обществе того времени, она была признана, она была нормой. И там в описании есть такой момент, достаточно такой показательный. Значит, отец своего отца, старика, вывозит вот так на этом березовом лубке, а с собой берет сынка своего. Сынка. Значит, вывезли, скинули старика туда во враг. И он возвращается домой, выполнив свое обязательство, так сказать. А сынок маленький его тащит этот лубок обратно. Говорит, ты зачем? Он спрашивает, ты зачем лубок-то притащил? Он говорит, ну ты же составишь тоже когда-то. Ну, то есть вот они нравы, вот она культура, вот оно потрясает внутренне, оно вызывает какое-то жуткое такое содрогание, потому что это норма, это культура, это нравы того общества, это какие-то отдельные примеры. Отдельные примеры тех ужасов, что было допустимо, что было возможно. Чтобы дом стоял счастливо, надо ребенка было одного убить, родившегося ребенка, затолкать его в кувшин, и под угол дома надо было это захоронить туда. Тогда, значит, вот этот бог Молох, он будет удачу давать там и счастье. Поэтому, что сделало православие с нашими народами, можем читать в предыдущие, в исторические там какие-то книги читать, в истории. Что это было? Во что превратилось? Как мы 1000 лет жили? Были хорошие времена, были успехи, были и проблемы, но православие держало нас как единый народ. и культуру, и нравственность в народе постепенно. Язычество, говорят, не было изжито до конца. Вот те языческие традиции не были изжиты до конца, к горькому сожалению. Они очень устойчивы, как сорняки на земле, как дикие эти растения. Но сколько могли, столько работали, а с какого-то периода начали вот эти вот все движения назад расслабляться, начали, православие начали забывать, естественно, все старое начало вылезать. И оккультизм, и магия, и колдовство. Особенно, когда железный занавес убрали, все разрешили, все духовное, так сказать, в кавычках разрешили, не только православие, но и всю оккультятину. Вот тут и пошла смесь, тут и пошел винегрет. И уже сегодняшнее православие, в кавычках православие, в нас, в кавычках, потому что всегда смешано вот с этими всеми страшными искажениями, которые надо относить к грехам смертным. Религия вообще в народе падает. Нигилизм проникает в мещанское общество, откуда недалеко и до крестьян. Во множестве крестьян явилось решительное равнодушие к церкви. Вот мы думали, это тот слой, который до конца хранил веру. А кто делал революцию тогда? Матросы? Рабочие с Путиловского завода? Крестьянство в огромном большинстве подключилось тоже. И вот те, которых называли голытьба, вот такие вот как бы брошенные, озлобленные, вот они вот с яростью отбирали то, что было награблено. Экспроприация экспроприаторов, как что-то такое. Вот тут и колхозы, вот тут и лишение собственности тех, кто что-то имел, работая, зарабатывая просто своими руками, и у них надо было отобрать. Сколько вражды в обществе это должно было посеять? Сколько злобы, сколько ненависти, на сколько десятков лет? Гражданская война. Слезы и кровь, как и говорил правильно Кронштадтский. Так, страшное нравственное расстройство. Вот пример. Подрядчики, соседи здешнего монастыря единогласно жалуются на утрату совести у мастеровых. То есть в то время еще понятие совести было. Страх Божий, потому что был. И нарушить какие-то человеческие принципы, принципы культуры, ответственности, нравственности, морали человек боялся. Потому что страх Божий запрещал человеку грешить. И вот он говорит, нет, совесть утрачена. Вот в этих мастеровых, например, подрядчиках ее нет, к примеру. Преуспеяние во всем этом идет с необыкновенной быстротою. Вот подписывает святитель Игнатий, как бы резюме такое делает, что в этих процессах вот этого растления, разложения нравственности народа, оно идет с необыкновенной быстротой. Попущение Божие и отступление языческих народов от христианства ради их язычества, то есть ради возврата обратно в язычество, предвозвещено Писанием. Богу угодно, чтобы мы жили в эти времена. Почему подобает смириться под крепкую руку Божию и смиренно мудрствовать, подражая смиренномудрию трех отроков, которых религиозное положение очень схоже с положением религии современной. На положение религии современной. То есть вот странность. То есть в его, так сказать, духовной ревности, кажется, почему бы было не сказать, еще пойдем, еще сломаем этот весь неправильный настрой, еще перевернем все, восстановим все назад. Но вот нет. Вот духовный разум, духовное рассуждение, вот этот дар рассудительности, откровение от Бога, вот этой глубины трагедии, которая в 19 веке вообще все общество вот так вот отравило, дает ему возможность сделать вывод. Изменить-то ничего нельзя. Ничего нельзя изменить. Никакие призывы, никакие лозунги, никакие там экстремальные какие-то меры, никакое насилие со стороны власти ничего изменить не может. Потому что христианство, оно вот так распространялось во всех странах и народах, как это апостолы делали. И постепенно оно внедрялось по всему миру. Но когда пошел обратный процесс и идет уже веками, остановить, он говорит, это невозможно. Почему? Но надо заново прийти к Христу тогда. Заново. Надо заново, чтобы все это произошло. Чтобы опять появились апостолы. Чтобы опять этот был уникальный пример. Чтобы снова они пошли, что ли, проповедовать христианство. Как это все сделать? Значит, надо заново распять Христа, что ли? Он говорит, да, придет Христос. Конечно, придет. Он придет второй раз. И мы ждем. Мы и спрашиваем этого второго пришествия Христова. Но только не спасать нас, второй раз придет Христос. Если было дано нам, и мы имели это все, И мы теперь развратили это все, изуродовали, и мы теперь в откат ушли назад на свои языческие правила жизни, то больше нас уже ничем не исправить. Жертва Христа перестала действовать на нас. Второй жертвы не будет. Будет уже отчет, будет суд. Придет для страшного суда Господь. Страшные какие вещи. Но это дальше, наверное, оно в тексте встретится, наверное, мы еще прочитаем это. Я наперед забежал. Вот три отрока. Он вспоминает о трех отроках Вавилонской печи. Но если вспомнить хотя бы коротко какие-то нюансы этого события, то всех тех, кого Вавилон взяли в плен, израильтян, им было предложено царем принести жертву. Иначе вот была растоплена огромная печь, которая огнем полыхала своим жаром, что к ней даже приблизиться было невозможно. И вот или приноси жертву, или печь. Вот выбор, пожалуйста. Все проходили и жертву приносили. А вот всего лишь эти три отрока, они отказались это делать. Они предпочли лучше смерть. Вот сколько всего праведников осталось в народе, попавшим в плен. Остальные кто-то рассеяны были по миру, многих убили там же при взятии Иерусалима. А вот эти трое попали в плен, и они трое сохраняли праведность. Они решили лучше выбрать смерть. И странно, они бы при этом могли ругаться на свой народ, да? За что они попали в плен? Вот эти праведные отроки, они за что попали в плен? За свои грехи, что ли? За грехи народа, правда? Народ, еще дома находясь, на свободе, уже этим всем болел, уже этим всем заболел, уже был развращен. За это Бог попустил плен. Они трое не были развращенными там, но тоже оказались в плену. Теперь очередное испытание. Подтвердите. Принесли жертву, можете жить дальше, хотя и в плену, но будете жить. Не приносите жертву, печь. Это за грехи они такое. Окончательно должны были доказать свое отречение от Бога, от ветхозаветного учения церкви. А эти трое сами-то не грешили. За грехи народа оказались так. И им надо было бы обижаться на народ, говорить: вы, виноваты вы. Из-за вас мы здесь в плену. Из-за вас мы сейчас должны пойти в эту огненную печь. Из-за вас мы лишаемся жизни, подвергаемся этому лютому страданию. Ваши грехи, вот вы это все доказали теперь. Они ничего такого не сказали. Ни слова не сказали такого. Они удивительные молитвы молились. Если пожелаете, найдите там в Священном Писании этот момент. Я ее не могу воспроизвести. Она удивительная молитва этих трех отроков. Они говорят примерно так. Праведны суды Твои, Господи, навел Ты на нас, за грехи наши, отроки, праведные отроки, говорят от имени всего народа, себя не отделяя от народа, хотя они не грешили, грешил народ. Они говорят: праведно навел Ты на нас скорбь эту, страдание это. Заслужили мы это все. Ну как это так? А вот таково свойство праведников. Они терпят все страдания, все беды и скорби вместе с народом согрешившим и никогда не осуждают народ. Они себя как бы приписывают к этому народу. Они говорят: мы часть этого народа. И мы по справедливости несем эту кару, несем это наказание. Они говорят: праведны суды Твои, Господи. Вот им в печь сейчас, в печь. И праведны суды Твои, Господи. Смотрите как. Вот и интересное состояние праведников. То есть им Божья воля, она дороже всего, она ценнее всего, она превыше всего. И если такова Божья воля, чтобы им за сохранение веры и истинного Бога оказаться быть сожженными в этой печи, они это принимают. И вот при таких-то словах, которые они произносят, случается уникальное явление, потрясающее чудо. Будучи сброшенными в печь, они не сгорают. Какая-то божественная роса осеняет их, а пламя из печи выталкивается наружу, так что все, которые были вокруг, сгорели вокруг этой печи. И те, кто их толкали туда, и те, кто охраняли вот это вот жуткое зрелище, они обгорели. И когда сам царь, потрясенный увиденным, решил посмотреть туда в печь, а что там происходит? он увидел там четверых ходящих в печи, не троих. Кинули троих, ходили четверо. Ангел Господень сошел в эту печь лютую и изгнал этот огонь, вытолкнул и сделал там для них какую-то благоприятную среду, в которой они ходили, ходили и дальше продолжали молиться Богу, прославляя Бога. Вот так ради праведников Господь порой чудеса совершал. Для кого? Ради кого? Ради вразумления вот этих, ради вразумления. То есть Господь как бы показывает, насколько вы дороги мне, насколько я близок к вам, насколько я, непреоборимый, могу встать стеной, защищая вас. И никогда бы вы тут не оказались в этом плену, если бы не изменяли мне, если бы не приносили жертву этим идолам, если бы исполняли закон. Вы жили бы в благоденствии, как и в прежние времена жили ваши предки. Вы же отвергли меня. Вы же сами себя сюда, в рабство-то направили. Силу вот этого, да, великого царя с великим войском, но он только инструмент, который исполнил наказание, которое вы сами на себя натянули. Вы посмотрите, вот та история, она как похожа на историю нашу, на историю России, на историю предыдущих десятилетий, столетий. Как все это близко. Суть-то одна и та же. Были бы с Богом, и в 19 веке не прикатились бы к этому, не было бы никаких этих кровавых потрясений. Сами это все натянули на себя, все это развалили, Бога отторгли. И сколько можно было торгать-то его? Сколько? Терпел Господь, сколько веков терпел это безобразие. И в конце концов уже долготерпение кончилось. И самое странное, что если бы Бог не попустил этому быть, то тогда бы уже закончилась история человечества. Вот сейчас кто-нибудь в полемику обязательно вступит, потом на сайте будут писать, поругать меня за это и камнями кидать. С чего ты взял? Это была отсрочка. Это была просто отсрочка того последнего конца, вот который сейчас, видимо, нам надо ждать. Потому что тогда, как минимум, технически общество еще было не готово к приходу того, который всем на руку, направо или на лицо будет ставить свое начертание. А фактически уже заработали. Но поскольку не все было готово, Бог дал отсрочку еще. Бог помешал разрушить православие до конца. Если бы был мир и благоденствие в России, православие бы разрушили до конца. Но как только православие бы разрушили, благодать отступила бы, пришел бы Антихрист. Но тогда еще не время было приходить Антихристу. Не время. Технически еще мир был не готов. Отсрочка на 100 лет. На 100 лет. Технически мир приготовился за эти 100 лет. Сейчас уже это все технически, говорят, уже можно делать. Ну что, еще испытывать долготерпение Божие. Еще искушать Бога остается, да? Искушаем. Продолжаем же искушать. Покаяние не возрождается, о борьбе со страстями не говорится, смертные грехи забыты, благочестие в народе еще ниже стало и хуже. Как будто бы цель земной церкви – это возродить народ до уровня советской нравственности. В советское время и футбол был, и хоккей был, и в походы ходили, и на рыбалку ходили, все это делали. И вечера проводили, культурно-массовые мероприятия, и в походы ходили, и у костров песни пели. А? Бывало? Кто-нибудь участвовал? Сейчас люди вспоминают, говорят, эх, всплакнуть даже хочется. Хорошая была жизнь. Сытая, спокойная. Толстые, пузатые, там, как там песня-то поется, там, 60-е годы. Ну, то есть, вот это хорошая жизнь. Она совсем растлевает нас веру, совсем. Это только ради отсрочки было дано. Очевидно, что отступление от веры православной всеобщее в народе. Посмотрите, какие страшные выводы делает святитель Игнатий. Я вот удивляюсь, то ли письма святителя Игнатия не читал никто из нынешних архиереев, пастырей. Но мы, миряне, что с нас взять? Ну вот они, письма. То здесь есть такие вещи, которые... уму неподготовленному они просто не нужны или непонятны, или неинтересны. И в то же время, если понять саму суть православия, на чем держится православие, оценить это, вот, насколько оно сейчас меня касается лично, насколько вот эта работа с людьми, которая с 2002 года у нас ведется, вот уже 13 лет, какие-то 16 лет уже, да. Вот эта работа, она помогла понять, ну а какие другие люди? Какие другие-то люди? Потому что люди приходят разные вообще всякие. Приходят своими трагедиями жуткими, которые слушать даже невыносимо бывает. Хочется удрать, уши заткнуть, сказать, теперь до конца жизни ваши эти истории в голове будут вот так крутиться. То, что человек делал, как жил. Вот. И они тоже просят помощи. И вот каково общество на этой жуткой практической работе за 16 лет видно, понятно примерно, как вот из этого состояния человеку выбраться, прийти в покаяние, тоже примерно уже видно.